уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Острова». Ее автор – известный радиопроповедник Александр Петрович Яручик Захария. Читает Вадим Гетман.
Она никогда не думала, что Господь сможет использовать мои способности и так активно и в радиопередачах, и вообще среди русского народа. Я ей ответил, что если Бог что-то положит человеку на сердце, и человек согласится с ним, то все пойдет во благо. И он благословляет даже такое служение, которое не в состоянии понять и принять многие наши братья и сестры по вере. Пока я в задумчивости сидел на кровати, мне явилось видение, будто отрывок из киноленты, хотя я не ясновидец и не пророк. Картина эта заняла всю комнату. Вдруг море стало бушевать вокруг меня. Оно было огромное, глубокое, синее, и я плыл по этому морю, то утопая, то выныривая, и кто-то стоял на берегу и подал мне руку. Этот кто-то, лица которого я не разглядел, был Христос. Я сразу не понял, что это Он. Он сказал мне: «Так как я тебя вытянул из этого греховного моря, иди и проповедуй, иди и скажи им о спасении, иди и подавай им руку, как я протянул ее тебе». И картина исчезла, будто и не было ее вовсе. В тот же день, через короткое время, я получил письмо от брата Андрея. Он писал: «Брат Александр, есть два места в Испании. Это Канарские острова, остров Тенерифе и остров Лас-Пальмас, где есть базы советских судов, куда приходят корабли и запасаются топливом, продуктами питания, техникой и многим другим. Тысячи людей ходят по этому острову, и никто с ними не беседует о Спасителе Христе. Было бы здорово, если бы ты туда поехал. Но я должен сразу сказать, что финансово поддерживать тебя не смогу. У нас небольшая организация, лишних денег нет, так что ты должен ехать туда по своей инициативе. Если поедешь, то только по вере своей». Так я впервые столкнулся с особенностями жизни по вере. До этого момента никогда не представлял, что же значит «жить по вере». Эти слова брата Андрея даже шокировали меня. Ведь Господь и так посылал мне все, что нужно до этого момента – и здоровье, и работу, и силы на обучение. Значит, сейчас оставалось только отбросить все сомнения и ехать. Честно говоря, мне стыдно сегодня сказать об этом, но я даже не знал, куда я еду. Нет, я знал, что еду в Испанию, и думал, что эти острова совсем рядом, а потому даже не посмотрел на карту. Лишь много позже, когда я уже покупал билет, поинтересовался, где расположены эти самые Канарские острова. Я купил билет на судно, потому что тогда было намного дешевле плыть на острова, чем лететь на самолете. Итак, я в тот день, помолившись, принял решение уехать. Это было начало 1973 года. Конечно, очень больно было расставаться с родными, особенно с матерью, которую очень любил. Она была, можно уверенно сказать, моей неизменной поддержкой в жизни. Мне хотелось, работая в той же столярной мастерской под руководством Сергея Жуковского, собрать немного денег на долгую дорогу. Ведь и раньше я всего за 3-4 часа ежедневной работы мог покрывать все расходы, связанные с моим обучением, личными тратами на одежду и пропитание. Именно со страниц этой книги я хочу поблагодарить Сергея, его супругу Антонию и, конечно же, всю их семью, которая поддерживает меня до настоящего момента. Также я благодарен их дочери Эльвире, ее мужу Эдуарду, которые были и являются для меня хорошим примером, постоянно поддерживают наше служение и сегодня. Примите мою самую искреннюю благодарность. И спасибо Господу Богу, который расположил сердца членов этой семьи ко мне. Слава Господу за все это. Я благодарен, что Господь послал мне таких людей, которые были на моем пути светом, а также оказывали духовную и материальную поддержку в моих робких начинаниях. Благословляю их. Часть 3, глава 1. Прощание. После окончания учебы я стремился как можно скорее заняться миссионерской деятельностью. Нужно было покинуть гостеприимную Аргентину, но многие до последнего момента не могли поверить, что я отважусь на этот шаг. Тем не менее, я усиленно работал в столярной мастерской, собрал немного денег, купил билет на судно, чтобы уплыть на Канарские острова. Настал тяжелый день прощания. В нашей церкви состоялось особенное богослужение, во время которого меня рукоположили на служение и отправили с миром и Божьим благословением на труд. После многие провожающие собрались в порту. Молодые люди из разных церквей, семья, друзья и бывшие коллеги, а я окидывал всех взглядом и плакал. Особенно больно было расставаться с мамой. По нашим щекам текли слезы. Казалось, уже никогда я не увижу маму и близких мне людей. Мы совершили молитву, попрощались. Корабль отчалил. Много дней в своей маленькой каюте я продолжал плакать, молиться и мысленно прощаться со всеми близкими и друзьями. Время, проведенное в одиночестве, я не забуду никогда. Это было время, когда я оказался полностью отрезанным от всех, кого любил. Это время духовной борьбы и прозрения. Это время молитвы и слез. Это время утверждения самого себя в Божьем призвании. Это время, когда обратного пути уже не было. Оно самое тяжкое в моей жизни, но вместе с тем самое радостное и светлое для моей души. 23 дня мы были в океане с короткими остановками на разных островах. Иногда нас сильно качало на волнах, и я тихонько пробирался на палубу и представлял, будто борюсь с ветром, стоя на носу судна. Я подружился с капитаном корабля, заглядывал к нему, мы подолгу беседовали на духовные темы. И еще одного друга подарило мне это плавание – Пьетро. Он был родом из Италии, работал на судне электриком. Пьетро оказался очень интересным собеседником и добрым человеком. Он помогал мне, когда я высадился на острове и остался там жить. Периодически он заходил в порт, встречался там со мной и угощал пищей, которую успевал сэкономить за время плавания. Пьетро хорошо понимал, насколько трудна миссионерская работа. И в самом деле, некоторое время мне совершенно нечего было есть, так как сперва я прибыл на остров Тенерифе. Там оказалось не так много советских судов, поэтому я решил перебраться на другой остров, Лас-Пальмас. Когда я до него добрался, остался совсем без денег, всего $3 в кармане. За $1.50 я снял на неделю крохотную комнатушку в пансионате, маленький шкаф и кровать, щель окна, нет ни воды, ни туалета. Еще $1.50 осталось на питание. Их хватило на самую дешевую пищу – хлеб, молоко и бананы. Прожил я в таких условиях 1.5 года, потому что денег на хорошую квартиру не хватало. Питался все так же скромно. Исхудал, но чувствовал себя прекрасно. Правда, потом много лет не мог даже смотреть на бананы. Это были кризисные, но приятные и даже полезные моменты. На Канарских островах говорят по-испански, поэтому я усовершенствовал свой язык и мог свободно общаться. Это была третья эмиграция в моей жизни. Первая в Советский Союз, вторая в Аргентину, а третья в неизвестность. Я попал на острова, где не знал ни одного человека, не представлял, что принесет мне завтрашний день, как выжить на чужой земле. Хозяин пансионата объяснил мне, где находится Евангельская церковь. Открывалась она в 8 вечера на молитвенное богослужение. Туда я и отправился. Собрание было очень маленькое, человек 20. Я познакомился со всеми братьями и сестрами. Мы долго общались. Их заинтересовала моя жизнь. Я с удовольствием рассказывал о ней, делился тем, что у меня было на сердце. Спросил совета, где можно устроиться на работу, и тут же получил ответ. Есть столярная мастерская, к работе можно приступить хоть завтра. Один из братьев принес немного пищи, бублики, печенье, сладости, популярные на Канарских островах. Этого хватило на первое время. Потом я перешел на дешевые бананы с молоком. Так продолжалось до тех пор, пока я не получил первую заработную плату. Я трудился в столярной мастерской, а вечером после работы ходил в порт, чтобы найти русских ребят и проповедовать им слово. Добираться туда было сложно. Автобус ехал долго, потому зачастую я просто не успевал застать русских на берегу. Однажды все мои планы расстроил хозяин столярной мастерской. Он решил послать меня на другой остров, где я должен был собирать и устанавливать мебель в гостиницах. Я пытался объяснить, что не могу туда ехать, потому что мое главное дело – нести Слово Божье. Но я забыл, что разговариваю с неверующими людьми, которых моя миссия на островах совершенно не интересует. Они просто предлагали мне жилье, хорошую зарплату, если я соглашусь на их условия. Иначе я был им не нужен. Так я снова оказался на улице, без работы и денег. Я скитался, искал новые источники дохода и не переставал молиться. Как мне быть? Кто поможет? Помогла молитва. Вы не можете себе представить, сколько раз молитва спасала и спасает меня. Конечно, нельзя расценивать молитву как некий талисман, но вера в Спасителя через молитву приносит свои плоды. Молитва – это самое великое оружие в жизни христианина и самое сокровенное, что имеет христианин. Без молитвы нет никакой силы, без молитвы нет ответов от Господа. Совершенно обессиленный я забрел в порт и вдруг встретил друга Пьетро. Его корабль только что причалил. Видимо, по молитве Господь привел меня туда. Я поделился с Пьетро своими переживаниями. Он отвел меня на судно и нагрузил пищей, которой мне хватило недели на три. Это были разные консервы, овощи, замороженное мясо, все, что нужно для жизни. Но еда имеет свойство заканчиваться, и деньги тоже. Не прошло и месяца, как я снова скитался по улицам и мучился вопросом, как жить дальше. Я молился сам и знал, что обо мне молятся в далекой аргентинской церкви, те люди, которым я был дорог. На острова я привез много литературы, чтобы раздавать советским матросам, офицерам и капитанам. Читал ее и сам. Помню, в те трудные дни моей настольной книгой стало «Много молитвы, много силы», которую написал Петр Наумович Дейнека, основатель славянского евангельского общества. Я читал, молился, снова обретал духовную силу, приободрялся и шел в порт. Порт в Лас-Пальмас достаточно большой, около десятка причалов. Хожу, пою песни, молюсь. Молясь, подхожу к одному зданию, одно и сегодня там стоит. Читаю надпись на вывеске «Сов Испан». Глава вторая. Сов Испан. Нелепое название «Сов Испан», на мой взгляд, могло означать одно – некое советско-испанское предприятие. Недолго думая, я прямиком направился в отдел кадров, где меня принял начальник отдела Карлос. Он был любезен, обходителен, мы разговорились, я поведал ему свою историю, конечно, без подробностей, поверхностно. Главное заключалось в том, что мне очень нужна работа. Оказалось, эта компания уже несколько месяцев ищет человека, хорошо владеющего русским и испанским языками. Но сам Карлос решение о трудоустройстве не принимал. Нужно было встретиться с директором Юрием Владимировичем. Он оказался весьма интеллигентным человеком, полковник, присланный на работу с целью развития советско-испанского предприятия рыболовства и обслуживания пароходов. Они обеспечивали суда топливом, провизией, запчастями, проводили ремонт. Юрий Владимирович был одним из главных руководителей советской стороны. Другой же директор был представителем испанской, сеньор Антонио. Юрий Владимирович внимательно выслушал меня, задал вопросы и резюмировал: «Мы примем тебя на работу, но при одном условии. Ты не будешь заниматься здесь своей религиозной пропагандой. Все, что происходит после работы, твое личное дело. Ты человек свободный и живешь в свободной стране». С того самого дня я перестал быть безработным и приступил к переводческой деятельности. Работа казалась мне очень интересной, иногда даже увлекательной. Она была связана с активным общением. Капитаны, помощники капитанов, офицеры, инженеры советских судов. От меня требовалась помощь в оформлении документов для запросов воды, топлива, пищи. Нас было 5 человек в команде, работавших с испанской стороны. Один с советской, Леонид Николаевич Васильев. Специальность наша называлась «шипшиндер», что означает «снабженец» или «агент по снабжению погранслужбы». Интересное слово, оно мне понравилось, так как и сама работа. Мне было приятно контактировать с такими мужественными и крепкими людьми, которые переносили страшные бури, переживали в море жуткие моменты, а потому были закалены морем, бурями и переживаниями. Люди, которые работали по 6 месяцев без выходных, буквально за копейки по испанским меркам. Они зарабатывали раз в 10 меньше обычного испанского трудяги без квалификации. Видя такую несправедливость, я старался помочь им, чем только мог. Скрыть духовную сторону жизни мне не удалось, потому что общались мы довольно плотно. Мои религиозные взгляды так или иначе всплывали наружу. Например, они никак не могли понять, почему же я отказываюсь от алкоголя. Начиналось все с банальной фразы: «Если ты не пьешь, значит не русский». Потом уговаривали сделать глоток за дружбу. Но Господь давал мне силу, и я ни разу не пошел на уговоры, соблазны, даже когда сатанинский шепот вежливо приглашал: «Ну, ради дружбы сделай это, что тебе стоит пригубить? Не ради себя, ради них». Слава Господу, что я удержался и никогда не пил, не подрывал свой авторитет и свидетельство служения Богу. Я смело говорил: «Я верующий человек и не хочу пачкать свою жизнь алкоголем». Сначала воцарялась тишина, а потом наступал самый отрадный для меня момент, когда капитаны и офицеры спрашивали, нет ли у меня книг. К такому развитию событий я был готов всегда. Мой портфель плотно набит литературой. Там был и Солженицын, и Бердяев, и Булгаков. Много разных книг, которые в Советском Союзе находились под абсолютным запретом. Кроме того, я всегда старался давать Библию, Новый Завет или обычные книги, написанные неизвестными, но верующими людьми. Так проходило мое служение на протяжении 2 лет. Я работал добросовестно, поэтому меня в коллективе уважали, любили заходить ко мне в гости. А я с радостью всех принимал. Мы вели серьезные беседы за чашкой чая. На столе, помимо угощения, лежала литература, которую можно было взять и полистать, а то и забрать себе. Правда, когда приходила большая компания, открыто книг не касались, а брали их в туалете, на кухне, в гостиной, то есть в более уединенных местах. А в свободное время я развозил книги по магазинам, оставляя их там. 90% магазинов в Лас-Пальмасе держали индусы. Тогда я успел обзавестись небольшим мотоциклом, скутером, потому успевал заглянуть почти во все магазины острова. Многие люди стали брать и читать эту литературу. Сотрудники Совиспана подозревали, что это моих рук дело. Да еще и сами индусы продавали меня комиссарам судов всего за 30 серебряников. Позже комиссары установили за мной слежку, запретили своим ребятам всякое общение со мной. Но на судах меня никто не выдал. Кроме, пожалуй, единственного раза. Я зашел в каюту капитана для оформления документов. Он, видимо, был уже наслышан обо мне, потому что поинтересовался сразу, нет ли у меня особой литературы. Предложил сделать взаимообмен. Я ему свои книги, он мне свои. На то мы порешили. Его литература оказалась коммунистической пропагандой на испанском языке. А свою я положил под матрас одной из коек каюты. Он сам попросил меня поступить именно таким образом. Через несколько часов меня уже вызвал русский директор Совиспана Юрий Владимирович. Он рассказал, как к нему приходил взволнованный капитан рижского парохода, пожаловался, что я тайно подсунул ему под матрас религиозную литературу. Пришлось рассказать, как все обстояло на самом деле. Директор поверил мне, потом окинул взглядом подаренные коммунистические книги и посоветовал выбросить их подальше. Я покинул эту контору в приподнятом настроении, несмотря на то, что меня в тот день предали. Я снова убедился, что есть разные люди, в том числе и Иуды, но такова реальность бытия, даже Христа когда-то предал его ученик. И все же истина стала доступна еще большему количеству людей. Жизнь продолжалась, я готовился к свадьбе, но это совсем другая история, достойная отдельной главы этой книги. А сейчас еще немного о моем служении Господу. Однажды я сидел за рабочим столом в своей конторе. Ко мне подошел коллега из другого отдела, Борис Николаевич, и попросил поделиться литературой. Он был очень уважаемым человеком в Совиспане, владел 5 языками, включая японский. Борис Николаевич был агентом по снабжению судов, но, как оказалось впоследствии, занимался и шпионажем в пользу КГБ, со временем был выслан из Испании. Но нужно понимать, что кем бы ни был человек в этой жизни, он остается таким же смертным и грешным, как и все остальные. И все же вернемся к повествованию. Борис Николаевич попросил положить ему в стол мои книги, которые ему очень понравились. Среди них были книги именитого проповедника Билли Грэма. Помню, уже в то время испанская контрразведка постоянно следила за Борисом Николаевичем и его женой, и меня не раз вызывали в испанский спецотдел для бесед, зная, что я много раз встречался с Борисом Николаевичем. Все же мои беседы с ним носили чисто духовный характер. Я еще раз понял, что кем бы человек ни был, он нуждается в духовном прозрении. Знаете, есть одна интересная книга, изданная Славянским евангельским обществом. Вы можете ее найти на русском языке, чтобы прочитать о служении этого общества. Славянское евангельское общество было основано где-то в 30-х годах прошлого столетия и начало служение благодаря усилиям Петра Наумовича Дейнеки, который выехал в Америку из Белоруссии еще до революции. Там он уверовал и начал служить Господу в славянском окружении, создавая церкви и миссии в Северной и Южной Америке, в Европе и других странах. СЕО было развитой структурой, охватывало до недавнего времени практически все страны мира. Но с приходом так называемой перестройки много труда на Неве Божьей было приостановлено лишь по капризу нескольких людей, которые не имели видения Божьего. Но в то время, а это были 70-е годы, именно эта миссия узнала о моем служении и пригласила к сотрудничеству. Я согласился, но при этом обмолвился, что для меня актуальна финансовая сторона. Нужно было ехать в Америку, а в тот момент я уже был женат, и мы ждали рождения ребенка. Кроме того, мы с супругой намеревались навестить моих родителей в Аргентине. Тогда Петр Наумович посоветовал из Аргентины приехать в Кито, Эквадор, чтобы познакомиться поближе. Дорожные расходы Славянское евангельское общество брало на себя. Конечно, я поехал туда, не раздумывая. В Кито я пробыл около месяца, ознакомился с процессом создания радиопередач и даже сам в них поучаствовал, потому что всегда тяготел к журналистике. Там я познакомился с Константином и Елизаветой Левшеня, которые уже долгое время трудились в сфере радиожурналистики, с Андреем Раликом и его будущей супругой Еленой. Особо хочется выделить встречу с Петром Яручиком. Я был знаком с ним со студенческих времен в Буэнос-Айресе. Он оказался двоюродным братом моего отца, родился в том же городе, что и я. Лет через 25 мы увиделись впервые. Но какова была моя радость, когда я узнал, что Петр обучался в духовной семинарии Славянского евангельского общества. Потом Петр был и преподавателем, и пастором, и миссионером в Украине. Нашей дружбе уже более 30 лет. Но вернемся в Кито. Именно там я узнал, что такое радиожурналистика, и буквально заболел ею. Мне понравился этот труд, но нужно было возвращаться на остров. После возвращения я стал все чаще задумываться о своей миссии. Господь призвал меня на безграничное служение Ему, и я больше не мог разрываться между мирской работой и проповедями. Это был еще один шаг веры. Мы с женой решили оставить хорошо оплачиваемую работу и жить по вере. Мы ступили на неизведанный путь, на котором, не оглядываясь назад, стояли все апостолы, все первые христиане, которые следовали за Христом, на путь веры. Этот этап самый важный в служении. Если вы не станете на путь веры, вы, наверное, никогда полностью не отдадитесь труду на Его ниве. Он обещал нам постоянно помогать. Об этом мы читаем в Евангелии. Если Он облачает эти прекрасные лилии, которые растут на полях, и если Он дает птицам небесным пропитание, то неужели Он оставит своих детей? Спустя годы могу уверенно сказать, мы не ошиблись. К сожалению, в жизни я часто встречал людей, которые не решались на этот шаг, а поэтому их служение не было всеобъемлющим. Приходилось растрачивать себя на все и понемножку. Это дорога к саморазрушению. Для служения Богу нужно полностью положиться на Него и жить только по вере. Однажды мы решились встать на этот путь, так и продолжаем жить до сего дня. Глава 3. Елизавета. Даже верующему человеку тяжело идти по жизни в одиночестве. Я понял это не сразу, а спустя 7 лет после начала миссионерской деятельности. Я стал молиться, чтобы Господь послал мне жену, которая могла бы трудиться со мной. Раньше я не задумывался серьезно над вопросом создания семьи, хотя разные девушки окружали меня, в том числе и во время обучения в семинарии. Там были сестры в Господе, прекрасные девушки, замечательные христианки. Но меня всегда смущало то, что у них не было четких планов на жизнь. Они не могли твердо ответить на вопрос, как и где собираются служить, а уж тем более представить, как покинуть своих родных и отправиться в любое место, куда Господь пошлет на служение. А для меня это было очень важно, ведь я и сам не подозревал еще, где буду служить Господу. Как в таком случае начинать супружескую жизнь, если один из нас не будет полностью предан Господу? Большинство женщин мечтает жить рядом с родителями. Такую крепкую семейную связь можно считать хорошей. Но это мешало полноценному служению Господу. Поэтому дальше чистой и искренней дружбы с девушками я не заходил, но продолжал молиться о той женщине, которая могла бы полностью посвятить себя служению Господу и семье. Я был довольно одиноким до 26 лет. Хотя, безусловно, я не был один. Бог был всегда со мной. И только приехав на Канарские острова, я встретил особенную девушку. Имя ее Елизавета. По-испански звучит как Изабель. Дружба завязалась между нами сразу, а через год мы уже поженились. Я познакомил ее со своей семьей в Аргентине, а по возвращении из Южной Америки мы решили уехать работать на радиостанцию в Монте-Карло. По дороге на новое место жительства и работы мы заглянули к родственникам Елизаветы в материковой Испании, провели там несколько недель и отправились на служение в город Монте-Карло, княжество Монако, и жили мы рядом в городе Ментон во Франции. В течение 2 лет мы обучались особенностям радиожурналистики, создавали программы для эфира, монтировали их, прослушали курсы по грамматике, дикции и другим дисциплинам. В этот период овладения новой профессией я познакомился с интересной и неординарной личностью, проповедником и человеком Божьим Николаем Леоновичем и его супругой Розой. Вместе мы трудились много лет. Рядом были и другие уважаемые мною коллеги – Ярл Николаевич Пейсти, Николай Зименс, Иван Винц, Руди Винц и другие. Время было напряженное, насыщенное работой, мы постоянно готовили программы для радиоэфира. Но настает момент, когда человек выжимает из себя все, что может, а источник творческого вдохновения иссякает. Тогда приходится решать, где же взять эти творческие силы. Мы с женой вернулись на острова, чтобы и проповедовать людям, и готовить радиопередачи. Кроме того, жилье в Монте-Карло было очень дорогим, жалования на его оплату не хватало, а нужно было еще как-то питаться. Пришлось в течение 2 лет кочевать с одной миссионерской квартиры на другую. Когда кто-то из миссионеров уезжал на время, мы занимали его квартиру. Эти переезды нас серьезно утомили, поэтому мы и вернулись на Канарские острова. Семья наша уже состояла из 4 человек, потому что родилась дочь Лариса и сын Ездра. Мы все сели в маленький «Фиат» и начали новый путь в неизвестность. В автомобиле лежали магнитофон, с которым мы работали, записывая радиопрограммы, и микрофон, подаренный мне на радиостанции. Пожалуй, это было самое дорогое мое имущество. Свою работу на радио я действительно любил. Радиостанция «Монте-Карло» расположена на горе, на возвышенности в 700 метров. Это одна из самых мощных радиостанций в Европе. Она была построена по приказу Гитлера. Инженеры Гитлера рассчитали, что сигнал будет отражаться от Средиземного моря, как от зеркала, и будет долетать во все уголки мира, неся разрушительную гитлеровскую пропаганду. Но идеям этого страшного человека не суждено было воплотиться в жизнь волею Творца и Создателя. Сразу же после войны эта радиостанция стала нести в массы благую весть – Евангелие во спасение человека. В 70-х годах минувшего столетия Монте-Карло стал одним из самых активных туристических центров Европы, а потому жить в самом городе простому смертному стало невозможно. Пришлось устроиться недалеко от итальянской границы, в городе Ментон. Почти все продовольствие мы закупали в Италии, где цены были намного ниже. И все равно едва сводили концы с концами, имея на руках 2 детей. Мы молились, ждали, но в итоге вернулись на острова. Все решения мы принимали вместе с супругой, и я бесконечно благодарен Господу за то, что Он мне послал не только прекрасную жену, но замечательную мать и помощницу в служении Ему. Глава 4. Острова. Итак, мы снова приехали на острова, чтобы продолжить наше служение среди матросов, офицеров советских судов, но при этом успевали осваивать и новое направление, создавали радиопрограммы и пересылали их на радиостанцию «Монте-Карло» и «Голос Анд» Кита, Эквадор. Этой работой мы занимались по утрам. Церковь выделила нам небольшую комнату, мы изолировали ее от шума и вели запись радиопрограмм. А уже после обеда отправлялись на улицы, площади, трассы, в магазины в поисках русских матросов, офицеров, капитанов и всех служащих, которые были на судах. Таким образом, наше служение продолжалось, служение по вере, без помощи сторонних, только с поддержкой Господа, который направлял и помогал во всех наших нуждах. Ежедневно мы записывали по 1 радиопрограмме, которая выходила в эфир с 1976 года под названием «Библейская лекция». Каждая передача сопровождалась нашими молитвами и молитвами многих праведников со всего мира, независимо от их вероисповедания. Мы получали письма из католических и православных монастырей, от верующих протестантских деноминаций разных стран мира, включая Южную и Северную Америку, Японию и Израиль, Германию и страны Африки. 25 лет эта программа имела большой успех среди слушателей, и мы старались, чтобы она всегда была свежей и актуальной. Каждые 5 лет мы начинали и заканчивали изучение Библии страница за страницей, глава за главой, от первой книги «Бытие» и до 22 главы книги «Откровения». И хотя наш творческий труд был довольно напряженным, силы и вдохновения находились всегда. Мы черпали их во встречах с людьми. Сколько бы ты ни читал Слово Божье, оно всегда свежо, и всегда что-то новое откроется для твоей души, если ты приходишь к нему с открытым сердцем. Я бы сказал, что Библия важна и нужна каждому человеку. Слово Божье не должно иметь границ. Оно должно говорить к человеку. Не я как диктор, а именно Слово Божье. Кроме этого, мы всегда взывали об успешном служении Богу, как когда-то это делал Божий человек Неемия. Читайте об этом в 1 главе книги Неемии. Там есть соответствующая молитва. Однажды пришло письмо, которое я бережно храню. Это письмо было от группы советской молодежи, от комсомольцев, в котором они задают вопрос: «Зачем вы проповедуете и какова цель радиопередач? Лучше бы эти деньги раздали бедным». А с другой стороны листа было дописано красными чернилами: «Вас никто не слушает». И чуть ниже подпись: «Группа комсомольцев». Я подумал: слава Господу, что никто не слушает, но именно эта группа послушала. А задумывались ли вы над тем, что очень часто мы с вами являемся преградами? Человеческим преградам нет конца. Можно сказать, что их столько, сколько людей на земле. И каждый человек сам по себе может стать преградой. Не только из-за своего «я», но и вследствие особенностей мышления, образа жизни, понимания. С древних времен, чтобы оградить себя от врагов и диких зверей, защитить собственную семью, а позже общество и государство, человек начал строить преграды – стены, двери, крепости, границы. С этой же целью люди стали изготавливать для себя всевозможные защитные одежды из кожи и шерсти, металлических пластин и колец. Все это появилось одновременно с потерей свободы, которую человек имел в раю в присутствии Бога. Человек отошел от Бога, согрешил, в его жизнь ворвались зло и грех. Человек стал бояться всего и всех, уже не только диких зверей и врагов, но бури и грома, холода и зноя, смерти. Сегодня же человек дошел до полного эгоцентризма. Его граница – это его собственное «я». Кроме него, любимого, нет никого на свете. Человек стал и границей, и преградой. Некоторые народы, нации, расы ненавидят друг друга до смерти. Но если ты ищешь Бога, и ты с теми, кто последовал за Спасителем Христом, тогда у Бога нет никаких преград, нет границ, нет лучших и худших. Перед Ним все одинаковы, все грешны и нуждаются в спасении. Он смотрит глубоко в душу человека и знает его помыслы. Часто мы оцениваем по внешности. Когда нам симпатизируют, тогда и мы относимся к человеку хорошо. Но Бог нелицеприятен. Он любит всех одинаково, потому что для всех приготовил спасение в Иисусе Христе. Я хочу поделиться с вами свидетельством двух людей, которые в свое время не только были чуждыми по расе и культуре, но и настоящими врагами на поле брани. Один американец, а другой японец. В 1942 году американские военные власти приняли решение о бомбардировке Токио. Джек Дешазер записался добровольцем в летную эскадрилью. И вот 16 американских бомбардировщиков летят на Токио. Однако на пути самолет Джека Дешазера был сбит японским истребителем. Джек попал в плен. 40 месяцев, проведенных в плену, были невыносимо мучительны. Там он еще больше начал ненавидеть японцев. Чтобы как-то убить время и вступить в разговор с надзирателем, он приступил к изучению японского языка. Читать было нечего, кроме японских журналов и газет, в лагере для военнопленных ничего не оказалось. Так Джеку хотелось полистать какую-нибудь книгу на родном языке, английском. В итоге администрация тюрьмы разрешила дать пленным Библию. Пусть и без особой охоты, но Джек принялся за чтение Библии. Постепенно, шаг за шагом, он все глубже погружался в мир Священного Писания и вскоре одолел всю Библию. А после принялся вновь перечитывать те места, которые его больше всего заинтересовали, вызвали наибольшее количество вопросов. Многое было ему непонятно, но то, что Бог так полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, это Джек понял. За Него умер Иисус Христос. И там же, в лагере, он начал молиться и отдал свою жизнь Иисусу Христу. Джек полностью доверился Ему, был освобожден от грехов и начал новую жизнь. Окончилась война, Джек возвратился на родину, поступил учиться в библейскую школу и вскоре отправился в Японию, на этот раз не на бомбардировщике, а со спасительной вестью. Он решил проповедовать японцам о любви Божьей. Вот что делает любовь Божья, она разрушает любые границы и преграды. И вот еще один случай. Это произошло в 1945 году. Бывший генерал японского флота Фучида прохаживался по перрону Токио в ожидании поезда. И тут кто-то протянул ему брошюру с названием «Я был пленником в Японии». Фучида положил ее в карман и только в поезде решил прочитать. Он был тронут свидетельством Джека Дешазера. Фучида никак не мог понять, почему Джек, бывший военнопленный, заядлый противник Японии, вдруг полюбил японцев. Эта мысль не давала ему покоя. Фучида приобрел Библию и начал серьезно исследовать Священное Писание. В Евангелии от Матфея он натолкнулся на слова о том, что Иисус Христос простил всех тех, кто его распинал. простил врагов. Ледяной комок гордости в сердце бывшего японского генерала начал таять. Он опустился на колени в горячей молитве. Святой Дух вошел в его сердце, и он, приняв Христа в свою жизнь, стал новым человеком. Теперь он стал братом Джека, братом во Христе. До глубокой старости Фучида и Джек де Шазер проповедовали Евангелие любви в Японии и в США. Совсем недавно Джек де Шазер отошел в небесные обители, преодолев последнюю преграду – смерть телесную, но при этом оставаясь верным Богу до последнего вздоха. Мы видим не только из Библии, но и на примерах из нашей жизни, что буквально своими же руками возводим преграды – грехом, ненавистью, непониманием. В Библии написано, что мы однажды были отделены от славы Божьей. Чтобы восстановить эту славу в нашей жизни, нужно возвратиться к Богу. Для Него не имеет значения ни цвет кожи, ни национальность, ни идеология. Бог видит грешного человека, который воздвиг преграду и не может войти в Божье Царство. Нужно разрушить эту стену по вашей вере, по вашему и моему покаянию. Стены греха падают по вере в Спасителя Христа, который разрушает любые греховные преграды и приходит к нам, сотворяет все новое. Так и написано в послании к евреям: «Верою пали стены иерихонские по семидневном обхождении». 11 глава, 30 стих. Дорогой читатель, разреши Господу войти в твою жизнь, и только тогда ты освободишься от всех преград и станешь новым человеком. Не будь преградой Духу Божьему, последуй за Ним. Глава 5. Библия. Многие литературные классики были верующими людьми. В своих произведениях они зачастую касались религиозных тем. Вспомнился роман Достоевского «Братья Карамазовы». В нем классик, который нашел в евангельских идеалах счастье и успокоение для своей тревожной и жаждущей души, пишет: «Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная из него человеку? И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию, гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Мне близки эти чувства и эмоции, они нашли живой отклик и в моей душе. Да, гибель народу без слова Божьего, Библия нужна каждому человеку, независимо от того, кто он и в какую эпоху живет, при капиталистической системе, при коммунизме или любой другой идеологии. Когда человек празднует День труда, 1 мая, он вспоминает свои личные достижения и успехи, и лишь единицы возносят благодарение Господу за жизнь и труд. Человек забывает о своем духовном начале. В таких случаях проповедники предлагают обратиться к Библии, исследовать ее. Наш долг – сеять Слово Божье. Библия – книга жизни, вдохновленная живым Богом и написанная Божьими людьми. Библия была дана человеку, чтобы указать ему путь в жизни. Хотя многие скажут, что не находят в этой книге конкретных ответов на такие вопросы, как «каково его призвание», «на ком должен жениться», «где жить». Да, вы правы, Библия вовсе не энциклопедия, где вы сразу можете найти ответ на поставленный вопрос. И тем не менее, Библия может быть путеводителем в жизни. Читая ее, вы найдете указатели позитивных идей и на их основании начнете жить. Например, вы найдете информацию, как жил и трудился Христос, и после этого скажете себе: «И я так должен поступать». Вы обнаружите ту или иную ценность в жизни и начнете действовать. Вы уже не сможете остаться таким, каким были раньше. Библия указывает нам на то, какое должно быть наше отношение к семье, к отцу, детям, жене, к работе, к товарищам и к жизни вообще. Вы ощутите свою ответственность. Изучая Священное Писание, вы скоро нащупаете ту важную линию этики и морали, которую Господь указывает вам. То, что вы обнаружите в Библии, начнет вселяться в ваши мысли, укореняться в сознании, и вы будете думать так, как этого хочет Бог. вы станете действовать по воле Божьей. Очень скоро вы сможете понять, о чем говорит Библия всем людям и что Господь Бог говорит лично вам. Библия является путеводителем на всю жизнь для каждого человека, независимо от того, какую работу вы выполняете и в какой должности состоите. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Иногда мы полагаемся полностью на наши чувства, но это не всегда правильно. Да, несомненно, мы должны чувствовать то, что делаем, но не забывайте, что следует прислушиваться и к тому, что пытается своим словом донести Господь. Нельзя поступать так, как, например, некто господин Иван Иванович. Он был приглашен на ужин к своим знакомым, но захватил с собой еще троих товарищей. Иван Иванович сказал, появившись на пороге: «Добрый вечер, это мои друзья, и я подумал, что Господу угодно, чтобы я привел их на ужин». «Неужели вы думаете, что Господу это угодно?» – озадачилась хозяйка дома. «А почему же нет?» – спросил Иван Иванович. «Как это почему?» – ответила хозяйка. «Ведь Господь всегда был джентльменом». Эта сцена должна послужить примером и нам. Друзья, как часто мы увлекаемся нашими чувствами и не уважаем других, забываем, что мы не одни, что есть моральные и этические правила в Слове Божьем, которые ясно нам указывают, как поступать в тот или иной момент. Пусть же в каждый момент нашей жизни Слово Божье будет светильником ноге моей и светом стезе моей. Псалом 118, стих 105. Я не раз слышал изречение тех, кто не хочет слышать Слово Божье, а предпочитает полагаться только на свой разум и чувства. Скорее всего, за этой самоуверенностью прячется страх. Ведь Слово Божье судит человека и обнаруживает все его внутренние помыслы и грехи. В послании к евреям читаем следующее: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». 4 глава послания к евреям, 12 стих. Читая последнюю часть этого стиха в греческом оригинале, мы находим, что слово «судит» звучит как «критикос», то есть Слово Божье вскрывает проблемы нашей человеческой жизни. Часто же выходит наоборот. Мы начинаем критиковать Слово Божье, однако не даем Слову Божьему критиковать нас. Не хотим, чтобы нас судило Слово Божье, и начинаем критически относиться к Богу и Его Слову. Когда читаем и размышляем над Словом Божьим, нам становится неловко, плохо, а иногда и невыносимо стыдно. Мы видим нас самих в том или ином поступке, описанном в Библии. Библия проливает свет, она как обоюдоострый меч пронзает нас до самых глубинных и тайных мест нашего сознания. Вот какая сила в Библии. При углублении в нее мы обнаруживаем, что стоим на неправильном пути и погибнем, если не покаемся. Дорогой читатель, если ты впервые слышишь о Библии, не оставляй ее без внимания. Погрузись в нее и начни исследовать. И, уверяю тебя, ты скоро поймешь, какой дорогой идешь и что нужно делать дальше. Господь любит тебя и ждет, чтобы ты правильно поступил с Его Словом. Библия нужна каждому человеку, а значит и тебе. Глава 6. О семье жены. Хочу рассказать вам о своей супруге, моей главной помощнице в жизни, которая оказывает мне максимальную поддержку во всех делах, касающихся служения Господу. Когда-то мы встретились на Канарских островах в нашей небольшой евангельской церкви. Мы были молоды, активно общались в молодежном кружке церкви, выезжали за город на пикник, собирались на чаепитие в квартирах молодых людей, в том числе и в квартире Изабел, моей будущей жены. Она родилась на северо-западе Испании, на материке недалеко от города Корунья. Эта область называется Финистерра, что в переводе с латинского означает «конец земли». По преданиям, именно сюда прибыли первые семиты, выходцы из семьи Ноя. В это же место прибыл, согласно преданию, пророк Иона, который бежал от лица Божьего на корабле. Предания также говорят, что многие жители – это потомки семитского народа, которые живут там со времен Ноя после потопа. Места там чрезвычайно красивые. Зима не суровая, поэтому жители имеют возможность круглый год заниматься сельским хозяйством и скотоводством. Этим же занимались родители моей жены. Примечательно, что лет 230 тому назад их родня была очень зажиточная. Это были люди, владеющие большими землями. Правда, законы в этой стране настолько специфичные, что землю постоянно приходилось делить между наследниками. Участки мельчали, а люди превращались в крестьян. Отец Елизаветы оставил предприятие, где строили суда, и начал заниматься сельским хозяйством и скотоводством, как и в юности, а вскоре открыл кооператив. Он возглавил большой коллектив, человек 400, но трагически погиб в аварии. Это случилось спустя 15 лет после нашей свадьбы и стало серьезным ударом для всей семьи. Мы не могли понять, почему так случилось, ведь он был искренне верующим человеком, уважаемым и любимым многими. Ничто не предвещало беду, кооператив расширялся, дела шли в гору, жизнь была полна гармонии. Местные хозяйства процветали, потому что молоко, которое они сдавали на молочный завод, было самым хорошим, жирным и качественным. Сам король Испании Хуан Карлос однажды посетил эти места и лично наградил отца Елизаветы почетной грамотой. «Моя будущая жена выросла в кругу увлеченных своим делом сельскохозяйственных работников». Первых 6 лет ее жизни были непростыми, потому что мама серьезно болела. Изабель отправили к бабушке. Без родителей она страдала, несмотря на заботу и внимание любящей бабушки. Многие родственники жили тут же, поблизости. Они пережили непростое время правления диктатора Франко, который подавил восстание путчистов, завоевал власть и стал правителем-диктатором на 40 лет. Некоторые из родственников жены были абсолютными противниками Франко, воевали против него. Одни из них были ранены, другие бежали в лесные отряды, становились партизанами и воевали против Франко до 1955 года. Третьим пришлось скрываться за границей. Многие уехали в Южную Америку, Португалию, Францию и даже СССР. Изабель была начитанной девушкой, знала рассказы о партизанах и считала их настоящими героями. Но вскоре мировоззрение Изабель будто разделилось. В школе и дома практиковался католицизм, а вне школы, среди друзей и некоторых родственников, укоренялись и развивались идеи коммунизма-социализма. Поэтому в жизни этой прелестной девушки странно переплелись католическая мораль и коммунистическая идея.
Вы слушали чтение книги «Острова». Ее автор Александр Петрович Яручик-Захария. Продолжение вы услышите через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!